Клотильда Арменте только что сменила за прилавком мужа. Так у них было заведено. Рано утром в лавке продавалось молоко, днем продукты, а после 6 вечера она превращалась в кабачок. Клотильда Арменте открывала ее на рассвете в 3:30. Ее муж, добрейший Дон Рахелио де ла Флор, становился кабачиком на все время до самого закрытия. Однако в ту ночь... Столько загулявших на свадьбе гостей забрело в кабачок, что муж лег только в 3. Лавку не закрывали, а Клотильда Арменте встала раньше обычного, собираясь закончить дела до прибытия епископа. Братья Викарио пришли в 4:10. В эту пору продавалось только съестное. Клотильда Арменте продала им бутылку тростниковой водки не только из уважения, которое к ним питала, но и в благодарность за то, что они прислали ей свадебного пирога. Они залпом осушили бутылку, но хмель их словно бы и не брал. «Сидели будто в столбняке», — сказала мне Клотильда Арменте. «Да их бы и керосином не взять». Потом они сняли суконные пиджаки, аккуратно повесили их на спинки стульев и попросили еще бутылку. В пропотевших рубахах с однодневной щетиной на лице они выглядели дико. Вторую бутылку они пили медленнее, сидя и напряженно вглядываясь в дом Пласиды Линеро, стоявший с темными окнами на другой стороне улицы. Самое большое балконное окно было в спальне Сантьяго Насара. Педро Викарио спросил Клотильду Арменту, не видела ли она света в этом окне? И она сказала, что не видела, и удивилась его вопросу. «С ним что-нибудь случилось?» — спросила она. «Ничего», — ответил ей Педро Викарио. «Мы его ищем, чтобы убить, только и всего». Он ответил так непосредственно. В голову бы не пришло, что такое могло быть правдой. Однако она заметила, что у близнецов с собой мясницкие ножи, обернутые кухонными тряпками. «Нельзя ли узнать, за что вы собираетесь его убить в такую рань?» – спросила она. «Он знает, за что», – ответил Педро Викарио. Клотильда Арменте оглядела их серьезно. Она знала их так хорошо, что могла различать, особенно после того, как Педро Викарио вернулся с военной службы. «Двое детей, да и только», – сказала она мне. «И это...» Наблюдение ее напугало, потому что она всегда считала, что именно дети способны на что угодно. Итак, она разложила молочные продукты и пошла будить мужа, чтобы рассказать ему, какие дела творятся в лавке. Дон Рахелио де ла Флор выслушал ее, не проснувшись как следует. «Не бойся», — сказал он ей, — «эти никого не убьют, а тем более богатого». Когда Клотильда Арменте вернулась в лавку, близнецы беседовали с полицейским Леандро Порнеем, который пришел за молоком для алькальда. Разговора она не слыхала, но полагает, что, судя по взгляду, который он, выходя, кинул на их ножи, они и сообщили ему о своих намерениях. Полковник Лосара Апонте поднялся, когда еще не было 4. Не успел он побриться, как пришел полицейский Леандро Порней и сообщил ему о намерениях братьев Викарио. Накануне ночью полковник разрешил столько споров между приятелями, что теперь вовсе не спешил разбираться еще в одном. Он спокойно оделся, долго, пока не достиг совершенства, прилаживал галстук-бабочку и повесил на шею ладанку конгрегации Девы Марии ради епископа. Пока он завтракал тушеной печенью, посыпанной колечками лука, жена взволнованно рассказала ему о том, что Боярдо Сан-Роман возвратил Анхелу Викарио в родительский дом. Но полковник не отнесся к сообщению столь же драматично. «Боже мой!» – пошутил он. «Что подумает епископ?» Однако, не покончив еще с завтраком, он припомнил, о чем... только что доложил ему ординарец. Попробовал соединить 2 этих сообщения и увидел, что они в точности накладываются друг на друга, как фигуры
в игре головоломки.
Тогда по улице Нового Порта он отправился на площадь, где по случаю прибытия епископа дома начинали оживать. «Точно помню. Было около 5 и моросил дождь», — сказал мне полковник Ласара Апонте. По дороге 3 человека остановили его рассказать по секрету, что братья Викарио караулят Сантьяго Насара и собираются его убить. Но только один знал, где они его поджидают. Он нашел их в лавке Клотильде Арменте. «Когда я их увидел, подумал, пустое хвастовство», — сказал мне полковник со свойственной ему логикой. «Они не были так пьяны, как я полагал». Он даже не расспросил, что они такое надумали, а только отобрал у них ножи и послал спать. Он обращался с ними снисходительно и был вполне доволен собою. Точно так же он отнесся и к тревоге жены.
«Подумайте только», — сказал он им, — «что вообразит епископ, если вы попадетесь ему на глаза в таком виде».
Они ушли. Клотильда Арменто почувствовала разочарование. «Да чего просто?» Она полагала, Алькальд должен арестовать близнецов и выяснить правду. Полковник Апонте показал ей ножи, как решающий довод.
«Теперь им нечем убивать», — сказал он.
«Разве только в этом дело?» — сказала Клотильда Арменто. «Надо освободить несчастных ребят от страшного обязательства, которое они должны выполнить. Значит, она это почувствовала». Она была уверена, что братья Викарио не столько хотели привести в исполнение приговор, сколько встретить на пути кого-то, кто бы оказал им услугу, помешал это сделать. Но полковника Апонте совесть не мучила.
«Из-за одних подозрений не арестовываю», — сказал он. «Просто надо предупредить Сантьяго Насара, и будьте здоровы».
Клотильда Арменте всегда говорила, что легкомыслие было виною тому, что полковнику не слишком везло. Мне же, напротив, он вспоминается человеком, довольным жизнью, немного сбрендившим на почве занятий спиритизмом, которым обучился по почте и предавался в одиночку. Поведение его в тот понедельник свидетельствовало о крайнем легкомыслии. Дело в том, что он и думать забыл о Сантьяго Насаре, пока не увидел его в порту, а увидев, поздравил себя со справедливым решением.